Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Это программа «Культурный код» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И, как всегда, мы говорим о культурном коде, из чего он состоит. И, знаете, не первый раз, вот я уже в своих программах, не первый раз обращаюсь, так сказать, к русскому року. Да? Мы делали передачу с питерским рок-клубом, с музыкантами. И мне кажется, что он, по крайней мере, у меня точно где-то в генах уже, то, что мы называем культурным кодом, он существует именно русский там или советский рок. Но я хочу напомнить вам о тех временах, когда в 90-х годах все зажигали, рвали струны. Это было замечательно. Это, кстати, почти не был шоу-бизнес. Да, шоу-бизнес появился уже, когда появились поющие трусы и так далее. А это все-таки люди, которые пели о чем-то своем, ну, личном. Да. Помните такие песни «Боже, какой пустяк», «Я буду помнить», «Бедный бармен», «Мечты» и, конечно, «Московская осень». Я думаю, что вы поняли, про кого я говорю. Я говорю про Александра Иванова, это лидер группы «Ронда». Вот. И в одном из интервью я прочитал такое выражение, что ностальгическую популярность приобретают сегодня песни 90-х и того самого рока. У нас в гостях сегодня Александр Иванов. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер.
Да, но вот вы сказали ностальгическую популярность. Вот что вы в это вкладываете?
Ну, во-первых, тогда бармен был не бедный, а бледный. Это сейчас в пандемию бармены стали бедными. Поэтому, конечно, ностальгируем все по тому времени, когда бармены много работали, все было открыто, и бармены были бледными от этого табачного дыма, от того, что приходилось ночью напролет разговаривать со своими собеседниками у барной стойки. Но это нормально, у каждой профессии есть свои издержки, поэтому... Но бармены были счастливые. Даже иногда эту песню трактовали как пьяный бармен. Ну, бармены были разные. Ну, сегодня они бедные.
Но мечты-то остались?
Конечно.
Если здесь была...
Конечно, мечты это наше все, Юра. Поэтому, конечно, мы сегодня ностальгируем по временам нашей юности, по временам тогда, когда мы были молоды, срывались на край света совершенно безбашенно и влюблялись также... Квартирники. Хорошее было время. Время было светлое. Такое время, такое некого такого Вудстока Англии 60-х годов, времен Уэнди Уорхола. И теперь приходится этим гордиться, потому что на самом деле эпоха показала, что вот эта пластмассовая культура новая, она вот не принесла этого сердечного, этого душевного и очень важного, когда люди, ничего не имея, создавали свои нетленные произведения. В том числе и ты тоже создавал. Я это все помню. И клипы, фильмы. И вот самое интересное, что старая гвардия, она все равно как друг к другу относятся очень трепетно, солнечно, сердечно, потому что люди были, конечно, от Бога талантливые, а не создаваемые какими-то своими продюсерами, пиар-компаниями. Все было по-настоящему. В принципе, мы так где-то догоняли эту западную культуру, хотели жить так же, как и они. У них же сегодня тоже серьезные проблемы, на самом деле, с талантами, вот, с идеями, креативностью какой-то. Поэтому, конечно, вспоминаем.
Ну, когда я говорю про ностальгическую, да, вот эту атмосферу и популярность, я-то вообще считаю, что ее практически нету. То есть сегодня молодежь, которая слушает рок, у меня вот в театре «Модерн» идет спектакль «Нирвана». И в зале сидят очень молодые люди. Они не помнят 90-е, да, они не помнят, что такое группа «Нирвана», но они ее любят. Есть люди, которые позже даже пришли в рок-музыку, да, я имею в виду зрители, да, и слушатели. Они не могут ностальгировать по группе «Дорс», но они ее слушают. Поэтому мне кажется, что ностальгия здесь все-таки это относится к тем людям, кто там жил. Но молодежь слушает сегодня рок, как вы считаете?
Юра, не совсем с вами соглашусь, но ностальгия сейчас делает самые большие деньги во всем мире.
Вот. Нет, это конечно.
Это касаемо и всех направлений культуры, и все, что касаемо там, художественной части, там, внутренней составляющей. Я могу сказать, что у нас битковые сейчас залы везде. Приходят люди разных возрастов, но в основном приходят люди, которые ностальгируют по своей молодости, по своей первой любви, по каким-то советским вот этим лучшим проявлениям, которые у нас были, это в том числе школьное образование и культурное наследие какое-то. И да и песни. Все равно песни советских композиторов под 9 мая и под какие-то праздники поют с хором, как с родственниками на кухне, как я часто говорю. Поэтому я лично вижу другую как бы проблему в том, что люди состоявшиеся, люди богатые, люди уже, у которых есть определенный опыт за плечами, они не сидят в интернет-пространстве, в этих порталах, не пишут там, не... Вот, и люди занимаются семьями, занимаются там какими-то своими бизнесовыми проектами. Только в этом. А на концерты ходят люди и в очень большом количестве. Для нас это очень большая отрада. Сейчас вот большой тур у нас по Сибири. Поэтому везде залы ломятся. Вот. Просто не очень добросовестные пиарщики пиарят именно тех артистов, которые чемоданами несут им эти деньги, и эти отрабатывают свое. А нам уже это не надо вроде как. Ну и, конечно, отношение Министерства культуры и вообще всей культурного такого сообщества к тем людям, которые творили историю, оно, конечно, безобразное. Так же, как и к политике, и к спортсменам, отработал свое, и как бы выжили и выбросили. А там все-таки, конечно, если касаемо европейский рынок, американский рынок, там помнят своих героев, восторгаются ими, вводят в зал рок-н-ролльной славы, пишут книги, там, Rolling Stones, Ози Осборн, Кейт Ричардс, там много сейчас книг новых вышло, автобиографичных, и поэтому вот это, ну, это как бы, не знаю, особенность нашей нации, что ли, вот вычеркивать героев, которые когда-то делали революцию. Я считаю, что это неправильно, так же, как и сносить памятники и забывать все то, что было вчера. Как-то скоротечно.
Ну, Александр, ну, смотрите, на самом деле вы абсолютно правы, потому что вот эти старые рокеры, да, и тех людей, на которых я воспитывал, они действительно собирают гигантские
просто
залы.
Просто старые музыканты, не то, да, Юр, я бы сказал, да, старые, не рокеры, а старые музыканты.
Да, старые музыканты, да. Но вот смотрите, что получается, что на смену этого року, да, то есть который все-таки был из категории очень личного, интимного. Я считаю, что человек на сцену не может выходить, неважно, театральную, музыкальную сцену, без личного. Да, иначе он превращается в какую-то
абсолютно
говорящую куклу.
Абсолютно согласен.
Да, говорящую куклу. И вот что ж получается? Что вот то, что вы там и там ваши друзья, коллеги зажигают сегодня по регионам, собирают полные залы, а те люди, которые сегодня очень популярны, ну, правда, популярны, я не буду называть даже эти имена, девушек и так далее, они тоже собирают полные залы. Это что ж получается? Два совершенно разных зрителя? Вот в чем это отличие? Зрители, которые у вас приходят, я говорю про молодежь, и те, кто слушает сегодня новых исполнителей, там, тот же рэп.
Юр, не совсем с вами соглашусь, потому что есть, конечно, артисты раскрученные, но вот когда мы ездим по странам, городам и континентам, и вот не особо-то я вижу этих людей, в основном это корпоративные какие-то раскрученные такие бренды. Вот, люди, которые вот раскручены центральным телевидением, они бесконечно крутятся и тусуются с политиками. Вот, не могу сказать, что у них полные залы. То есть могу просто вот честно сказать, что периодически там, появляясь в том или ином регионе, не вижу афиш этих людей. Вот, реально не вижу. Какие-то, да, какие-то есть, и есть культовые, в частности, рэповые люди, там, R&B направления, да, но в основном нет. В основном, что самое интересное, вот бесконечная их прокрутка, она как-то работает только на определенный какой-то сектор, вот этот корпоративный сектор. Ну, вот их там приглашают на какие-то
корпоративные праздники. Вы отметили 35-летний юбилей.
Ну, группу Ронда, да. Я вот в следующем году 60-летний буду свой праздновать в Крокус-Сити-Холл 3 марта.
Да, вот 35 лет группе Ронда, да. Но о чем сегодня ваша музыка? Вот о чем музыка группы Ронда сегодня?
Все о том же, что и было тогда и вчера, о любви, о взаимоотношениях там, полов, о том, что в этой жизни всем миром правит любовь. Вот. Философия глубокая, стараемся глубоко копать, чтобы людям были темы близки. Вот. В том числе и политические какие-то социальные мотивы тоже присутствуют. О чем вот хочется спеть, о том и поем. Те люди, которые знают наше творчество, те могут более точнее, чем я, ответить на этот вопрос. А на мой взгляд, все, что по кайфу делаем, стараемся не петь каких-то песен ни о чем. Стараемся все-таки людям дать какую-то тему, которая им близка и понятна.
Да, напоминаю, что у нас в гостях Александр Иванов, рок-певец, лидер группы «Ронда». Мы сегодня говорим в программе «Культурный код», о роке, ну и на самом деле больше. Мы прервемся на небольшую паузу. Это программа «Культурный код».
В облаках у водопада, шаг до ада. Отодвинула судьба меня от края, и неведомо, за что же мне награда. Жить за синим океаном, шаг до рая. Теплый дождик, ветер мягкий, пальмы гнутся, субтропические весны бесконечны. И приходит мысль шальная, не вернуться в то, что было, и остаться здесь навечно. Но это жизнь не моя, не моя, и я вернусь когда-нибудь, вернусь. Вы только зажигайте вовремя маяк, и никогда вино не забивайте грусть.
Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда». Это радио. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Это программа «Культурный код» в прямом эфире на радио «Комсомольской правды». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу мы общаемся с людьми, которые, ну, извиняюсь, но прежде всего мне интересны своим прошлым, будущим, настоящим. Это очень важно. И у нас сегодня в гостях Александр Иванов, рок-певец, лидер группы «Рондо». Вот у меня вопрос такой, Александр. Вот сегодня музыканты имеют влияние какое-то на политиков, которые сегодня стали как рок-идолы? У них берут интервью, снимают про них фильмы, передачи, даже автографы берут, пытаются с ними сфотографироваться. Вот сегодня музыкант как-то может влиять на политиков? Или все-таки эта сфера такая обслуживания?
Абсолютно актуальный вопрос. И вот совсем недавно, тоже в нескольких таких мощных интервью, я вот говорил о том, что сейчас телевидение... Ну, как это, в принципе, со времен еще той ситуации с Ротшильдом, да, в те времен Наполеона, кто владеет информацией, тот владеет миром. И вот тогда, когда он кинул, помните, там, всю Англию и стал во главе всего промышленного союза. Ну, вот, с тех пор, вот, кто владеет информацией, кто владеет средством массовой информации, тот, в принципе, владеет и миром. Поэтому они сейчас диктуют таким образом нам всем с этого зомбоящика свою политику и волю, и причем врут это нагло и открыто, вот, подменяя понятия, подменяя какие-то ситуации, что вот эти вот бесконечные ток-шоу, которые мы с тобой видим и все видят, да, это вот те люди, которые вот по кругу нас так не пиарили. То есть в те времена, когда люди хотели увидеть того или иного исполнителя. Мое мнение такое,
Здесь бы я поспорил, Александр, я бы поспорил по поводу ток-шоу и пиара, да. Вот скажу честно, что я крайне редко хожу на эти передачи, но удержался, когда вот было дело, связанное с Ефремовым, я написал большой пост у себя в Фейсбуке, в Инстаграме по поводу Пашаева, который его фактически уничтожил. Да? Я пошел на это, потому что хотел объяснить, что, может быть, адвокат, который совершил такое, по-моему, преступление, он мог мстить. Да, Ефремова, мстить за то, что он даже на уровне банальной зависти и так далее. Даже дело не
вообще этот цирк, конечно, который они устроили, это позор, просто позор стране. и всей...
Вот, ну, это приговор системы. Всему обществу.
Да,
это
да,
приговор
да, абсолютно, всему обществу. Абсолютно согласен.
И журналистам, и нам, всем. И адвокатам, всем, да. Но вот как из этого вот Александр Иванов выходит? Вот, Саш, скажите мне, мне вот просто интересно. Вот мы же с вами понимаем, что так жить нельзя. Как Иванов из этого выходит? Вот как?
Ну, я могу сказать только, опять же, примером своих коллег, когда Юр Шевчук на той замечательной встрече с главным по тарелочкам задал нелицеприятные вопросы, да, неудобные вопросы. Ты же помнишь, как глава государства отреагировал на это? То есть, там, вы кто? А Юра, там, Юра, да, а Юра из Ленинграда. Ага. Вот это вот все, вот, вот оно все такое. Потому что, когда задают вопросы, которые уже там заранее прописаны, и эти вопросы удобны, то и на них удобно отвечать.
А не, ну, здесь... На самом деле все же пошло гораздо дальше.
Но, да, но...
Вот вчерашний же, меня
они нас всех считают, Юр, они нас всех считают пятой колонной. Да. Объясню, почему. Потому что в свое время, там, когда Борис Николаевич Ельцин надо было все-таки поддержать и «Голосуй или проиграешь», ты помнишь этот тур, то привлекли именно рок-музыкантов, популярных там эстрадных исполнителей, которые, в принципе, выиграли у коммунистов эту президентскую гонку. А сейчас вот другая история. Ведь люди задают неудобно варимые вопросы. И со сцены на огромное количество масс людей могут сказать свободно, там, без... литование, все, что они считают нужным. Поэтому где-то вот, в принципе, и убрали из центральных кнопок рок-музыкантов, и вообще рок-музыку, по большому счету, просто убили, потому что она стала неудобоваримой, люди зовут на баррикады, люди говорят правду, люди поют правду. Вот. Поэтому я думаю, что это такое как бы спецзадание было, просто убить эту нишу окончательно. Они ее, в принципе, и убили.
Да, ну вот, Александр, смотрите, вот вы вспомнили «Голосуй или проиграешь».
Я сам участвовал в этом туре.
Ну, я сам это и придумывал, по большому счету, и делал программу «Ельцин наш президент» с этим туром.
Ты же помнишь, мы же не хотели, чтобы вернулось все коммунистам, поэтому...
Вот, вот, и совершенно правильно. Вот я как раз опять пользуюсь случаем сказать, когда мне неоднократно задают вопрос: «Юрий, вы там косили деньги, зарабатывали». Я всегда говорю: «Зарабатывали, не косили». Платили деньги.
Да там какие деньги были?
Это не, это, вот, это же не безумные деньги, которые...
Коробки из-под ксерокса забрали себе другие люди, а нам досталось только ощущение братства, что мы делаем очень важное дело для страны, уходя от тоталитаризма и приходя к какому-то свободному обществу. Все же было очень даже по сердцу, по душе, и все ехали именно для того, чтобы мы жили в какой-то более-менее нормальной, цивилизованной стране.
Ну, я и очень многие, вот, с кем я работал, художники, вот мы когда создавали эти проекты, связанные с «Голосуй или проиграешь» и Ельцин наш президент, все, конечно, боялись реванша коммунистического, прям по-настоящему.
Конечно, прям два человека только стояли. И было.
Да, да, мы боялись Зюганов. Этого. Но вот у меня такой вопрос, да, в связи с этим. Александр, а вот сегодня уже, 2020 год.
Скоро 21-й.
Я могу тоже сказать свое отношение к этому. Ну, вот прежде всего, конечно, как вы к этому относитесь, гость программы «Культурный код» Александр Иванов. Вот задним умом, как относимся к Ельцину и тому, что произошло в стране за два срока правления? Вот как?
Ну, скажем теперь. Так, что, может быть, сам он как персоналий там хотел действительно перемен, хотел к лучшему, но какое было окружение, и, конечно, эта профанация привела совершенно к преступному разграблению страны. Этот олигархический электорат, который просто все приватизировал, просто все пустили с молотка, и то, что до последнего времени практически все контролировали американцы, ну, где-то даже это в некоторых секторах там финансовых, это все и продолжается.
Вот. Ну, началось с Горбачева.
Да. Поэтому как к этому можно относиться?
А, кстати, Саш, такую вещь, знаете, для меня было очень показательно. Читал мемуары Рейгана, меня поразила одна фраза, прям очень поразила. Рейган очень сильно переживал встречи с Горбачевым. Он переживал, об этом писал, он ожидал увидеть перед собой человека такого пальто-шкаф и такой, знаете, пирожок был на голове из караку. И он переживал, что он увидит такого человека и не знал, как с ним говорить. И вдруг Рейган пишет: «Я увидел человека в дорогом костюме и с дорогими часами, и я понял, он продаст мне все».
Но сам факт, что очень большой отрыв тех, кто там вот уже планирует там высадку на Марс, и простых людей, которые сегодня живут в хрущевках, голодают, и вот этот вопрос с реновацией, наши старики, которые прошли войну, наши мамы, отцы, дети до сих пор карабкаются там на пятый этаж без лифта. Ну, вот это вот те вещи, которые, с одной стороны, Москва-Сити, да, а с другой стороны, прямо там же, рядом, вокруг Москва-Сити, пятиэтажки, хрущевки убитые, которые давно отработали вообще свой срок жизнедеятельности.
Но Но, Александр, а мы, может быть, тоже в этом виноваты? Может быть, мы слишком молчали?
Ну, это же вечный вопрос, кто виноват.
Собой.
Это же вечный вопрос,
нет,
кто виноват.
Нет, ну, нет, ну вот лично вы чувствуете вот эту ответственность, что, может быть, и вы что-то не докрутили. Вот, может быть, мы что-то не доделали, если допускаем вот такое наглое отношение к себе, к народу.
Юрий, и ну а что, что посыпать голову пеплом? Здесь вопрос...
Рассуждаем.
Могу сказать, что когда встал вопрос тогда, вот когда танки Белый дом расстреливали, там, в 91-й ГКЧП, мы были на баррикадах. Мы тогда старались помогать уходу от тоталитаризма, и, ну, не, конечно, не к развалу Советского Союза там, в Беловежской пуще, который произошел, но все-таки нам хотелось бы, чтобы мы наконец-то зажили свободным, была правда, слово, свободные средства массовой информации, которые бы не говорили, как так выстроены под копирку одно и то же по всем каналам. Все равно тогда была какая-то, ты помнишь, воздух свободы витал, и каждый канал...
Прекрасный. И каждый вообще, канал вещал по-своему. Да, меня это... Я вот как-то вспоминаю, периодически встречаюсь с какими-то...
А сейчас даже картинка даже на всех каналах.
Да. И меня это удивило, знаете, одну такую вещь, Александр, что вот в тот период с 90 по 2000 год сколько было создано уникальных, самостоятельных, ярких программ.
Проектов, конечно.
Просто, а сегодня покупают хороший проект «Голос», он хороший проект,
но
его
наш.
Покупают и тиражируют, да, никто, вот то, что мы называем там креативный класс, у нас повторяют, это уже давно не существует.
А практически все интересные программы, да, абсолютно, Юр, да? Согласен, все программы, это, в принципе, да. Бразильские какие-то там, то были сериалы, теперь спортивные, вот эти все французские, там, вот эти большие гонки, там, вот это все, там, жестокие игры, это же все не нами создано.
Ну, это же, это же очень удобно, понимаете.
Удобно, купил контент,
да. Знаете, по-моему, почему еще вымерли музыкальные каналы? Потому что человек, который слушает рок, даже рок, да, и берем какой-то канал, который транслирует только рок, вы понимаете, какой
конфликт между человеком? Да, у нас не было этих каналов,
человеком.
У нас никогда
не было.
Ну, они
были чуть-чуть, да, но там все равно
VH1, там, интересы MTV,
были
может
разные.
Быть.
Да, да, которые слушали «Металлику», они сразу же могли ненавидеть Оззи Осборна. Понимаете, уже конфликт возникал там. Поэтому многообразие каналов музыкальных не случилось. Поэтому и случился, так сказать, коллапс этих музыкального видео.
Юр, я могу сказать так. Вот если сейчас касаемо, там, опять же, какого-то аналога, mm-hmm. например, за рубежом, там до сих пор олдскульная вот эта вот ниша у H1, там, она существует, все это есть, есть те же самые группы.
Конечно.
Там, начиная от Aerosmith, заканчивая там Rolling Stones. Все это есть, все это пестуется, все это все равно преподносится как наши герои. Поэтому тут совершенно разные планеты, совершенно разные галактики. У нас всегда мы были революционерами какими-то пятой колонной. Там эти люди всегда были в авангарде и с флагом в руке там, со времен войны во Вьетнаме. Там, начиная с Джона Леннона, Битлз и всеми остальными. Поэтому разное всегда было отношение. Они всегда считали нас врагами, последователями буржуазной культуры. Вот. Поэтому вот так они относятся к нам.
Да, у нас в гостях Александр Иванов, рок-певец, лидер группы «Рондо». Прервемся на небольшой перерыв. Это программа «Культурный код». Увидимся через небольшую паузу.
«Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Каждую субботу в 9 утра и каждое воскресенье в 8 вечера Михаил Антонов подводит музыкальные итоги недели. Вы голосуете за любимые песни, а мы ставим их в эфир. Хиты, раритеты, каверы, музыкальные новинки, интервью со звездами и песни от ведущего.
Поднимались Иваны, ни свет, ни заря.
Настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». По субботам в 9 утра и в воскресенье в 8 вечера. Включайтесь.
«Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Это программа «Культурный код» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Александр Иванов, лидер группы «Ронда». И сегодня мы говорим, понятно, что не только о роке, мы говорим о политике и так далее, но хочется немножко уйти чуть-чуть в сторону. Вот я знаю, что, Александр, у вас есть черный пояс по дзюдо. Это правда?
Ну, это давно уже было, 40 лет назад я не подтверждался, поэтому, ну, когда-то в юности, да, были успехи, и, к сожалению, жизнь такая непростая у нас штука, пришлось вот стать музыкантом по призванию. Призвали в армию, стал музыкантом, да, был спортсменом неплохим.
Ну, на самом деле, я это прочитал, в общем, это улыбнуло, да, что у нас люди, которые вышли из школы дзюдо, миллиардеров больше, чем из Гарварда.
Ну, я знаю, что вот Андрей Гурьев, тоже динамовский представитель, а я представлял Московское спортивное общество «Динамо». Многие, да, стали там сенаторами, губернаторами. И, ну, такие гибкие ребята. Дзюдо же переводится как «гибкий путь к победе». Кто-то вот в музыку, как я рванул, кто-то в сенаторы. Ну, это нормально, там каждый для себя выбирает свой путь, поэтому... Но ребята серьезные такие, на самом деле, с внутренним стержнем. И когда-то, конечно, в «Динамо» это времена Владимира Невзорова, Двойникова, Миши Грифа, Сергея Новикова. Это были великие спортсмены, великие дзюдоисты, которые вписаны золотом в зал, хотел сказать, рок-н-ролльной славы, в зал спортивно-рок-н-ролльной славы в Японии. Это были серьезные ребята времен Ямасита, там... «Школа, земля уходящая из-под ног». Вот. Это были люди, которые жили на татами, спали на татами. Я вот закончил Московское спортивное общество «Динамо» школу на Марии Росковой, второе Ясково поле, 210-е. Там все спортсмены динамовские были. И да, вот три тренировки в день на базе Олимпийского резерва. Утром уезжаешь на... общую физическую подготовку, потом школа, возвращаешься, и вечером еще две тренировки. И так каждый день.
Ну, что это дало Александру, музыканту?
Ну, вот, здоровье, наверное, вот прежде всего. Здоровье.
Ну, профессиональный спорт, все-таки он травматичен, профессиональный спорт.
Ну, дзюдо все-таки очень умная, как бы, философия, потому что, если ты знаешь, как создавалась эта философия, то есть старец увидел, как снег падает на деревья, и деревья, ветки прогибаясь под тяжестью снега, не ломались, а сбрасывая снег, снова, как бы, оставались невредимыми. Вот таким образом и была создана эта философия дзюдо, то есть где-то прогнуться под тяжестью каких-то накопленных проблем, сбросить их с себя и шагать дальше с гордо поднятой головой по жизни. Такая пружинистая такая, как бы, философия, гибкая, умная. Вот. Опять же, и в стойке, и в партере можно придушить было кого-нибудь, потому что в дзюдо раньше разрешались удушающие приемы. Можно было там руку оторвать, а можно было головой в асфальт воткнуть соперника. Поэтому так вот идем по жизни, там, где надо, там так может произойти, а где не надо, там, собственно говоря, такое сострадательное отношение к партнеру.
Ну, а вот потом уже, когда музыка, когда рок и то, что мы называем, ну, первые зачатки шоу-бизнеса, вот почему до сих пор у многих воспоминания это там наркотики, сильный алкоголь и так далее. Вот я вот, насколько я помню этот период, да, и видел людей, многих знаю, ведь там не было так ужасно, как это малюют. То есть люди выпивали, но какого-то кошмарного кошмара я вот не замечал. Или я что-то не видел, Александр?
Ну, все, что касаемо наркотиков, тут каждый сам кайфует, как он считает нужным. Кто-то выпивает, там, кто-то секса ищет, там, какой-то безбашенный, кто-то там торчит на чем-то. Это было всегда, и со времен там еще Серебряного периода, там, поэтов, там, Ахматова, Цветаева, там все пытались
расширить. Но это было так действительно мощно, и этим занимались там 20 часов в сутки.
Наркотиками?
Да.
Ну, художники, поэты, люди творческого направления всегда пытались выйти из рамок какого-то вот своего сложившегося, поэтому, наверное, пытаясь расширить сознание, а ты знаешь, кокаин раньше продавался во всех аптеках, и да и революция была.
Ну, это совсем, ну, и потом Голливуд много сделал для популяризации кокаина.
А, ну, что говорить сейчас, весь мир, на самом деле, посмотреть на Америку, весь мир сейчас захватила драгмафия практически, в том числе и нашу страну. все ведущие какие-то там серьезные люди, если глубоко копать, ведь наркобизнес сегодня является самым, наверное, мощным, мощнее, чем нефть, чем газ. Вот, просто это скрывается.
Но почему-то
все,
нету каких-то серьезных разоблачений, потому что с этим же борются.
Потому Это борются. Показательно. Да нет, все гораздо сложнее и сильнее, чем там все это представляется, потому что практически вся молодежь и все поколение просто косит. Вот, не знаю, может таким образом землю пытаются почистить.
Да. А на ваших концертах встречаются такие случаи, когда вы видите в зале вот людей в таком в измененном сознании? Бывают до сих пор приходят?
Юрий, ну, было бы, наверное, грех говорить, да нет, вот у нас именно вообще никогда. У нас только трезвый образ жизни, пиво, там, ништяк, там все. Да, ползала иногда убитого сидит, и посмотри, что творится на улицах.
Я вот недавно гулял по центру. Да, у нас в гостях был Слава Питкун, мы говорили на эту тему, и он как раз тоже рассуждал, что, говорит, я, говорит, прям даже по некоторым регионам прям знаю, что приезжая в этот город, будет просто трэш в зале. Это же так страшно, наверное, наблюдать за этим
измененным сознанием. Ну, у меня есть среди определенных там спецов и люди, которые там так или иначе к этому имеют непосредственно отношение, я могу сказать, что лобби такое, что просто волосы дыбом встают просто потоками, просто контейнерами идет все это дело, и весь мир, на самом деле, в очень большой опасности в связи с этим. Очень большой опасности. Америка больше всего с Мексики, там, с Колумбии, в том числе и с Испания, там вот этот весь трафик, который идет там, это все очень серьезно. Очень серьезно.
И земля, на самом деле, в опасности. Да, помните, как в пьесе Горина «Убить дракона» была фраза, помните, да? «Уехать не хотите». Вот не было желания уехать и начать что-то делать за границей. Большой выбор, да, даже по своей профессии.
Ну, когда, такая идея, когда мы были одной из 40 групп центра Стаса Намина вместе с Парком Горьковым, там «Нюанс», «Альянс», «Бригадес», большим количеством, конечно, хотелось заключить большой рекорд-дил, и Стас для этого прилагал огромные усилия. Вот, да. И мы гастролировали по Америке, когда еще тоже, да, и не было разговора там о какой-то диаспоре. В основном американцы приходили, и все, и был успех на волне перестройки, на волне гласности, интереса ко всему советскому, ко всему русскому. Тогда это было, да. Но это просто существовало очень небольшой отрезок времени. Конечно, желание это было не просто бросить страну, уехать там, семью свою, а поработать, вкусить вот этого профессионального отношения со стороны компаний, да, MTV, со стороны рекорд-компаний, почувствовать, какое вот профессиональное отношение тогда к музыке со стороны именно европейского музыкального бизнеса, американского. У нас-то все равно только формировалось тогда все, и касаемо там продюсерского какого-то отношения, правильного продюсерского отношения, менеджмента, команды, которая работает там, часть людей там обслуживает там радиостанции, часть телевидения, часть пресса. То есть это такая серьезная команда, которая умела, знала людей, персоналей на местах. У нас этого нет, только формировалось тогда все. И, конечно, было желание съездить поработать, но вот уехать никогда не было желания. Все прекрасно понимали, какой там уровень музыкантов, которые даже там на улицах там выступают. Мы видели этот уровень, это фантастический совершенно уровень. Неважно, джазовая там школа или там блюзовая школа. Формировалась там очень-очень большое количество времени. Там, с 40-х, с 30-х и с этим профсоюзом. Вот. А у нас-то что? У нас этого ничего не было. Конечно, хотелось поработать солидно. Поэтому,
ну,
вот...
Может быть, это иллюзия все-таки, Александр. Может, мы идеализируем Запад, потому что вот у меня была такая возможность, она была недолгая, и я, конечно, два раза заходил на эту территорию, работал в Лас-Вегасе, потом даже снял фильм «Чужие» вот, с американцами, с двумя нашими прекрасными русскими актерами. Я-то немножко как бы для себя приоткрыл эту сторону и понял, что мы немножко себе придумаем. Мы же идеалисты.
Может быть, так оно и могло бы быть, если бы ты не тусовался там, например, а я тусовался на этих студиях, вращался в этих кругах там в то время. Леша Белов, мой лучший друг с Парком Горьковым, вообще там всех лучших продюсеров знал лично, видел, как они работают. Ну, вот когда ты видишь, как умеют люди работать там, как люди работали здесь, это небо и земля. Потому что обучение там в высоких колледжах, да, конкретная практика и опыт, который ты получал, видя, как люди работают в студиях, как люди поют, как люди играют на гитарах, как люди совершенствуются, получают эту практику. Да нет, ну это небо и земля, это совершенно две разные планеты, совершенно разные галактики, и мы так к этому
и не пришли.
Мы говорим
про уровень культуры, уровень производства, но там же очень жестко в этом плане, что если, допустим, музыкант или кто-то не приносит деньги, он же быстро списывается, а у нас в России довольно-таки долго еще кто-то существует на этом профнепригодность.
Ну, если говорить, у нас всегда была игра в это, потому что мы в основном несли деньги, чтобы тебя раскручивали там все. Почему? У нас же не было рекорд-компаний, которые участвовали в судьбе и жизни артиста, которые вкладывали в талантливого человека сразу изначально очень большое количество денег, там несколько миллионов долларов, начиналось там с 2 миллионов, с 3, а у нас ты неси деньги, тогда тебе покажут в той или иной передаче.
У нас в гостях Александр Иванов, рок-певец, лидер группы «Ронга». Прервемся на небольшую паузу, и у нас будет финальный небольшой блок с небольшим блиц-интервью. Программа «Культурный код».
«Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Насколько вообще люди находятся в психическом равновесии? Потому что все события, которые в истории, в мире вокруг нас происходят, они ему никак не способствуют.
Тут скоро должна выйти книга про Великую кошачью революцию. Там коты захватили мир.
Непонятно, почему воспротивилось этому общество и эксперты, и специалисты.
Срочные новости к нам приходят. Пингвины из британского зоопарка заскучали без посетителей, поэтому им подарили машину для мыльных пузырей.
Мы очень надеемся, что в самое ближайшее время все так и будет более-менее спокойно. Мы будем чаще говорить о праздниках.
Шоу «Взрослые люди» на радио «Комсомольская правда». Слушайте с понедельника по пятницу в 8 часов утра по московскому времени. Начинаем день с хороших новостей. «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.
Добрый вечер. Это программа «Культурный код» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях Александр Иванов, рок-певец, лидер группы «Ронда». И мы сегодня довольно-таки широко поговорили и про шоу-бизнес, есть он или нету, про ответственность певца. И начали мы с того, что это может быть какая-то ностальгия, хотя я считаю, что хорошая музыка, она есть хорошая музыка. Хороший музыкант – это музыкант. Ностальгия, не ностальгия, вообще я вот в это не включаюсь. Или хорошо это, талантливо или не талантливо. Вот, Александр, у нас маленький блок, блиц, задаю вопросы. Можно ответы давать не короткие, можно расширить.
Хорошо.
Итак, первый вопрос к Александру Иванову. Какая черта характера сегодня помогает вам в карьере больше всего?
Ну, во-первых, чистоплотность во взаимоотношениях и работоспособность, которую, там, не знаю, родители или как-то выработал, может, танковые войска там в Германии, не знаю. Вставать утром и обязательно не подводить.
А вы служили в танковых войсках,
да? Да, заряжающим. Там сначала танк Т-55, потом Т-62.
А я был механик-водителем.
Юра, если начнется, мы с тобой в одном экипаже, да.
Точно куда-нибудь довезу,
а я затолкаю. Заряжу. Да, осколочно-фугасно. Мы точно с тобой не пропадем.
Точно. Вопрос такой. Какой ваш поступок за последнее время вы бы назвали самым смелым? Это может быть бытовой случай, не важно.
Ну, пытаюсь спасти одного очень талантливого человека, который там кайфует, и надо его спасать, а он уже там увяз. Вот смелый поступок. Что-то в очередной раз пытаюсь спасти хорошего талантливого человека.
Дай бог. Что для вас является показателем профессионализма музыканта? Вот что это такое? Вот 1-2 пункта. Вот вы вот почему определяете этот профессионализм?
Профессионализм музыканта, ну, это прежде всего отношение к делу, это пунктуальность к когда человек не опаздывает на важную встречу. Это прежде всего усидчивое каждодневное занятие музыкой, создание нового материала и ответственность за этот материал.
Ну, касаемо опоздания, это совершенно четко подмечено, потому что, знаете, когда я вот в последнее время занят театром, если кто-то у меня позволял опаздывать на репетиции, вообще решался у меня это очень просто. Если у меня репетиция в 11 часов, то они знают, что без 10-11 я сижу в зале.
Это вот прерогатива старой гвардии, да. Это в основном люди, которые были созданы филармоническими какими-то вот этими воспитательными. Ну, потому что от старшего товарища приходило к тебе, и ты точно знал, что там нельзя грызть семечки на гастролях. Там, ну, есть определенные какие-то свои вот вещи, которые переходили всегда. У меня вот 8 филармоний за плечами, и есть вещи, которые я никогда не сделаю, потому что это как, ну, как конституция, как некие такие постулаты какие-то там, в том числе и как Библия. Также для музыкантов есть тоже своя Библия определенная. Чистоплотность, педантичность и каждодневное служение музыке, а не рассуждение. Попадет песня в хит-парад, там, станет она популярной. Ну, да. Там, или что. Ты просто занимаешься этим, потому что ты без этого не можешь. Просто как растение завянешь.
Так же, как в кино, то же самое. Люди обсуждают бюджет больше, а не то, что они хотят снять.
Следующий служение, вопрос. Служение.
Как для вас,
служение.
Да, как для вас сегодня звучит голос мира? Вот он какой голос мира?
Он больше как бы как голос войны, наверное, сегодня звучит. Это, к сожалению, у меня вот новая песня «Война» есть. Тревожно. Голос мира сегодня, наверное, это голос каких-то здравомыслящих врачей, ответственных. Это людей, которые хотели бы спасти планету.
Продолжите, пожалуйста, фразу. Занимаясь творчеством, человек приобретает
себя.
В какой момент в своей жизни вы мысленно возвращаетесь чаще всего? Вот в какой момент, ну, временной момент, чаще всего вы туда вот улетаете?
Бабушка и вот ежегодная поездка с родителями к бабушке в деревню, где мама моя выросла. И вот когда мы идем 10 километров через лес, это в районе города Бронницы, вот эта вот дорога, где поют птицы, там кукушки кукуют, там по дороге ты там ешь какую-то землянику, там грибочки собираешь, что идешь эти 10 километров и приходишь в какой-то настоящий совершенно рай. Вот, наверное, вот это вот ощущение только что прошедшего дождя, лужи, мама говорит, я вот бегу, снял сандали, прыгаю по этим лужам, слушаю птиц. Рай, настоящий рай.
Настоящий рок-н-ролл сегодня остался в...
Остался в тех людях, которые продолжают свое служение ему. Я абсолютно не согласен с теми людьми, которые говорят, рок-н-ролл мертв. Огромное количество молодых ребят сейчас в подвалах играют на гитарах, девчонки на барабанах занимаются. Вот, и по зову сердца это все делают, а не для того, чтобы стать там постоянными участниками каких-то шоу, там «Голос» или там других каких-то программ. Да. Люди, которые по зову сердца, так же, как и актеры, кинематографисты, делают это вот потому, что они без этого не могут жить. Вот творческие люди, пожилые художники в том числе, да, это люди, которые создают и сами даже себе не могут дать ответ, почему. Почему каждый день они горят этим. Это, наверное, человек приходит с этим в этот мир.
А кто из мировых звезд, посетивших ваш концерт, для вас является особой гордостью?
Ну, наверное, те люди, с которыми мы сталкивались в те далекие годы, 80-е, когда звезды приезжали, и в центре Стаса Намина, в кафе «Виктория», можно было увидеть Фрэнка Заппу, который сидел, просто кушал за соседним столом, Питер Гэбриэл. Там Стас тогда, конечно, совершенно фантастическую революцию сделал, и мы видели всех этих звезд, там Мотли Крю, Синдерелла, Бон Джови, все. Но вот для меня лично судьбоносной была встреча с Эдди Мани, он недавно умер. С ним был тур и с Сашей Лосевым и группой «Цветы» по 20 городам Америки. Вот это было судьбоносно в одной программе, и на следующий день в Headline News вышли газеты New York Times и Daily News, и мы были на первой странице, русские растопили льды Аляски. Ну, сейчас даже не представить, что это возможно. Это просто другая планета, другая галактика, другое совершенно мировоззрение, что о русских писали хорошо. А я пел «I'm Selling» на Салливен-арена, 10 тысяч народу было у нас, все пели со мной, ну, зажигая там, тогда не было мобильных телефонов, там, свечки, там, не знаю, какие-то зажигалки.
Зажигалки,
Это был потрясающий момент. Сейчас не объяснить людям, что это такое, что ты на первой странице New York Times. И никому это не интересно. А тогда...
Ну, сейчас на обложках политики на New York Times.
Да, прикольно. Политики. Да, в политике стали рок-звездами. Сейчас можно у них автографы брать. День и ночь по кругу их крутят, там представляют, там во всех наших каналах.
Для меня это тоже абсолютное крушение. Последний вопрос, Блица. Если представить вашего двойника, чем бы он отличался внутри от вас?
Ну, меня часто с кем-то сравнивают и говорят, там, на этого похож. Я всегда отшучиваюсь, говорю, что я похож на Вупи Голдберг, только у нее лучший загар, у нее хорошие лампы американские. Вот, а так мы как бы одно лицо. Вот. Мне нравился всегда Вупи Голдберг, да, и черные всегда имели значение для меня, потому что как музыкант, джазовый, блюзовый, все. А так, конечно, всегда хотелось оставаться в своем теле, быть похожим на самого себя, и я все-таки русский человек, ну, по фамилии. А так-то, конечно, там бабушка, дедушка у меня там много, поэтому Израиль всегда был очень близкой страной, родной, близкой, и хотя все время говорили, ты что-то какой-то не Иванов. Ну, так случилось. Да.
Дедушка там накосячился. У нас в гостях был Александр Иванов, рок-певец, лидер группы «Рондо». Вы видите, вот я сейчас слушаю, вот мы целый час в эфире. Представляете, вот Александр абсолютный романтик. Это замечательно, и вообще этого нельзя стесняться, потому что цинизм он победил, да, и любит. Да, я циник. Кто говорит, я циник. И человек даже не стесняется это говорить. А я и вижу, что Александр, мы все время говорим, да, я романтик, я мечтатель, романтик, такой идиот. Если влюбляться, то по-настоящему.
Я абсолютный идиот, абсолютный идиот. Да, абсолютно. Да. Дебил, поэтому... я бы сказал. Потому что я верю, верю в лучшее все-таки, да. Как и ты, кстати.
Да, да, спасибо огромное. Александр Иванов в гостях. Программа «Культурный код».
Русские рассветы рисуют твои руки, разбросанные листья на кухнях и балконах. Но осень только злится, а мы летим в вагонах. Колеса и вагоны, Берлины и Сайгоны. Кого на расстояниях спасают телефоны? Опять уносят крылья, земли уже не видно. Но друг без друга ближе, мы стали очевидно. Мы там вдвоем остались, там в рассветах явных тварь. Где-то там, в пустой квартире без светофоры. Нас опять дождливо качают мониторы. На глобусе плаксивом ты выбрала Кентукки. Но русские рассветы рисуют твои руки. Мы так
«Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов.